Песня, песня на просторе, не грусти, не плачь, жена. Штурмовать далекое море посылает нас страна. Штурмовать далекое море посылает нас страна.
Здравствуйте, мои дорогие юнги. Может быть, кто-то и скажет, что я уже взрослый. Нет, ребята, все мы юнги, мы в этом мире пришли учиться. А учатся на морском флоте юнги. Те, кто уже научился, там называют крабы. А те, кто еще учится, набирается сил, знаний, умений, вырабатывает свои действия до автоматизма, те еще юнги. А у кого стало получаться получше, тех называют салаги. Вот так вот. Помните и передавайте другим свои знания. Неожиданно, да? Сегодня в кают-компании мы собрались для того, чтобы опять поговорить. И снова с вами старый боцман Василий Васильевич. И вот с утра, с самого начала, он вам читает нотации. А вы не отнекиваетесь, вы прислушиваетесь. Ведь у каждого человека есть свое мнение. И каждый человек отделяется от другого своим миропониманием. И это хорошо. Это замечательно. Потому что если бы все были одинаковые, то не было бы никакого смысла даже рассуждать, разговаривать. Мы как овечки доли клонированные ходили бы тут, щипали травку, смотрели на хорошие картинки и ни о чем не думали. А думать есть о чем. И вот сегодня я хочу спросить у вас, не рассуждать ни о чем, я хочу у вас просто позадавать вопросы. Вот я хочу, чтобы вы ответили. Да, вот сегодня я такой вот небольшой эгоист, и хочу, чтобы вы ответили мне на такие вопросы, что же у нас творится в нашем мире. Не только именно вот мы взять славянский мир, вообще в окружающем. Мы живем на этой планете, она у нас пока одна. На другие нас не доросли мы еще до этого. И что же вокруг у нас творится? Что происходит? Я не хочу вдаваться в политику, я в ней не силен, даже понятия не имею, что это такое. Поэтому, если кто-то может объяснить это, я буду рад выслушать. Я зачитаю его текст, я его послание зачитаю. Я с радостью включу в передачу его голосовое сообщение. А чтобы было понятнее, куда писать, это вот на старом сайте. Пока еще на старом сайте. Ой, ребят, скоро мы уже переедем. Не дождусь. Так вот, на старом сайте в форме обратной связи выбираете стол закатов, тему послания пишите, давайте поговорим. Ну, многие из вас уже и так знают. Опять пришли вопросы. Вопросы, знаете, такие вот вроде бы ответить надо, а с другой стороны, ну, уже все знают, зачем повторяться. Если для кого-то что-то непонятно, они всегда найдут, спросят. Но если вопрос звучит для того, чтобы он только прозвучал, это пустословие. Повторение – это мать учения, но еще есть у нее сестра, называется заикание. Так что не будем, как говорится, переходить на семейные ценности. А все-таки побеседуем с вами о том, что у нас происходит в нашем мире, что у нас происходит вокруг нас и почему это происходит. И вот эти вопросы я хотел бы у вас спросить. Как, по вашему мнению, все, что происходит вокруг нас, оно именно так должно происходить? Или какие-то другие вариации должны быть? Какое, по вашему мнению, развитие событий может быть в ближайшее время? Потому что, как говорил великий Шерлок Холмс в незабвенном фильме «Собака Баскервилей», вот так вот встанешь разглядывать семейные портреты, и волосы дымом встают. Взять хотя бы знаменитое государство у нас, расположенное, как выражаются, за большой канавой. Смена у них руководства произошла в знаменательную дату. Дату, которые сменились на юге, скажем так, на Дальнем Востоке сменились годовые, чуть не сказал кольца, годовые тотемы, двери. То есть зверюшка 16-го года ушла, и пришла зверюшка 17-го года. И как-то так аналогично произошла смена на Красном континенте. Я называю его Красным континентом, потому что коренные жители, они все-таки красные люди. Вот. И вот этот факт мне очень интересен. Заметил его кто-нибудь? Я специально сейчас говорю не так, как хотелось бы сказать, открытым текстом. Вот подмывает меня, я подбираю выражения, но специально хочу услышать от вас, мои дорогие друзья, от вас, вы мои слушатели, хочу услышать. А вы заметили это? Вы сами обратили на это внимание? Как, по вашему мнению, нужно реагировать на подобные события? Как нужно реагировать на события, которые происходят на Ближнем Востоке, о которых говорила Баба Ванга? Говорила она очень интересные слова. И до сих пор еще пока они не сбылись. Интересно, про это написано у Нострадамуса. И тоже пока не сбылось. Как, по вашему мнению, сбудется? Не знаю. Но все дело идет к тому, что сбудется. Все дело идет к тому, что у нас с вами наше государство, хоть это и неправильное название государства, но пусть оно будет, ладно. Время идет, ситуация меняется, понятие заменяется одно на другое, изначальные смыслы иногда подменяются так, что, как говорил Шерлок Холмс, волосы на голове встают дыбом. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Что бы вы сказали, что бы вы ответили мне, прояснили ситуацию, потому что я не политолог, а может, среди вас найдется тот, кто знает ситуацию лучше меня, и я хочу услышать ее, хочу об этом поговорить, потому что, может быть, измениться может многое. И, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Информация сейчас в наше время значит многое. Но мы с вами должны быть начеку. И поэтому я еще раз призываю вас думать своей головой. А для того, чтобы думать своей головой, нужно нам учиться. Учиться, учиться и учиться, как завещал великий дяденька, родом из Симбирска. Может быть, он не настолько великий, но он дяденька. А наши предки нам говорили заветы, которым мы тоже должны учиться. Это наши уроки. А для того, чтобы учиться правильно нашим урокам, нужно знать, что учить, как учить, в какой последовательности, в какой направлении делать первый шаг, в каком порядке брать ту или иную учебную информацию и применять ее в жизни. Не так давно у нас прошли в городе семинары Андрея Ивашко. Вы видели несколько видео на нашем канале. И самое интересное, как он преподнес вот эту самую азбуку. Буквицу. Простите меня, пожалуйста. Буквицу. Все мы обычно приучили, вот в всяком случае, мое поколение, некоторые близстоящие поколения были приучены, что у нас идет А, Б, В, Г, Д, ее там дальше. Все по порядочку. Здесь он дал немножко по-другому. Он ее закрутил по спирали. Может быть, это правильно, может, нет. Тоже хочу узнать ваше мнение. И вот эти вот все знания, которые преподаются на всех семинарах, которые бы проходили не только здесь, но они проходят и в Москве, и в Симферополе, и в Суздале. Это много очень. Я уже не считаю про Дальний Восток, там вообще житница, про юг, про Крым. Поэтому нужно брать отовсюду по крупице, складывать в общую копилочку и разглядывать уже ее через призму здравомыслия. Ну, а мы сегодня с вами продолжим маленькие наши занятия. Вот тоже будем заниматься потихонечку. Потому что вот надо это, ребята, нам надо. Надо нам знать, что мы, кто мы, зачем мы тут, для чего мы здесь. И чтобы знать, мы продолжим с вами сегодня две большие темы. Первая тема – это сверхъестественные существа у славян. В прошлом выпуске мы с вами уже ее затронули. В этом выпуске мы ее продолжим. Итак, Гамаюн. Гамаюн – полуптица, получеловек. Тело у Гамаюна птичье, с ярким пестрым оперением, а голова и грудь человеческая. Гамаюн – посланница богов, поэтому всю жизнь она проводит в путешествиях, предсказывая людям их судьбу и передавая слова богов. По природе своей Гамаюн не агрессивен и не представляет прямой опасности для человека, но обладает тяжелым характером и потому ведет себя несколько высокомерно, относясь к людям как к существам более низкого порядка. Домовой. Всеми любимый наш домовой. Как его еще у нас называют, Нафаня. Добрый дух, хранитель дома и всего, что в нем находится. Выглядит домовой, как маленький старик, ростом 20-30 сантиметров, с большой бородой. Считается, что чем старше домовой, тем моложе он выглядит, так как рождаются не стариками, а умирают младенцами. Покровительствует домовым бог Велес, от которого духам досталось несколько способностей. Например, возможность предсказывать будущее. Но главное, конечно, это мудрость и умение лечить людей и животных. Домовой обитает практически в каждом доме, выбирая для проживания укромные места. За печкой, под порогом, на чердаке, за сундуком, в углу или даже в печной трубе. Домовой всячески следит за своим домом и семьей, которая живет в нем, защищает их от злых духов и напастей. Если семья держит животных, то домовой будет присматривать и за ними. Особенно добрый дух любит лошадей. Домовой очень любит чистоту и порядок в доме. Они любят, когда обитатели дома лентяйничают. Но гораздо сильнее дух не любит, когда жители дома начинают ссориться с друг другом или неуважительно относиться к нему. Рассерженный домовой начинает давать знать о том, что человек не прав, стучит дверьми, окнами, мешает спать по ночам, издавая страшные звуки или крики, иногда даже будет человека, больно щипая его, после чего на теле остаются большие болезненные синяки, которые тем сильнее болят, чем сильнее рассержен домовой. А в крайних случаях дух способен бросаться посудой, писать нехорошие надписи на стенах и устраивать небольшие пожары. Впрочем, серьезного вреда человеку домовой не причинит, а иногда дух, обитающий в доме, проказничает и без особой на то причины. Вот так вот бывает. Жар-птица. Жар-птица – птица с размером с павлина. Да и по внешнему виду более всего напоминает она именно павлина. Только обладает ярким золотистым переливом в красном оперении. Жар-птицу невозможно взять голыми руками, так как ее оперение обжигает, и при этом жар-птицу не окружает огонь. Большую часть жизни эти птицы проводят заперти, что в ире, что в частных руках. Их держат в основном в золотых клетках, где они целыми днями поют песни, а по ночам этих удивительных птиц выпускают на кормежку. Любимая еда жар-птиц – фрукты. Очень любят они яблоки, особенно золотые. Злые дни – Злый день, злой дух, приносящий нищету дому, в котором поселился. Данные духи находятся в подчинении у Навьи. Злый день не видим, но его можно услышать. Иногда он даже разговаривает с людьми, в чьем доме поселился. Злому духу тяжело попасть в дом, так как его туда не пускает домовой. Но если уж ему удалось проскользнуть в жилище, то избавиться от него очень непросто. Если злый день пробрался в дом, то он проявляет большую активность. Помимо разговоров, дух может залазить на обитателей дома и ездить на них. Часто злые дни селятся группами, так что в одном доме их может быть до 12 существ. Индрик-зверь. Индрик-зверь в русских легендах выступает как всем зверям отец. Он может иметь и один, и два рога. В русских сказках Индрик-зверь изображается как противник змея, который мешает брать воду из колодца. В волшебных сказках образ Индрика обозначает фантастическое животное, которое добывает главный герой. В некоторых сказочных сюжетах он проявляется в царском саду вместо жар-птицы и ворует золотые яблоки. Кикимора. Кикимора – злой дух, насылающий кошмары на человека. На вид кикимора очень худая и маленькая. Голова у нее с наперсток, а тело тонкое, как тростинка. Она не носит ни обуви, ни одежды и большую часть времени остается невидимой. Днем кикиморы неактивны, а по ночам начинают шалить. По большей части они не причиняют серьезного вреда человеку, в основном лишь устраивают небольшие прокаты. То стучат чем-то по ночам, то скрипеть начинают. Но если кикимора не взлюбила кого-то из членов семьи, то проказы станут куда серьезнее. Любимое занятие кикиморы – прясть пряжу. Порой сядет ночью в углу и начинает работать. И так до утра. Но толку от этой работы нет. Лишь спутает нитки, да и пряжу порвет. В качестве места обитания кикиморы предпочитают человеческие дома, выбирая для проживания укромные места за печкой, под порогом, на чердаке, за сундуком, в углу. Часто кикимор берут в жены домовые. Иногда кикиморы показываются на глаза людям, предвещая скорое ненастье. Так, если она плачет, то скоро случится беда. А если придет, то значит, вскоре кто-то из обитателей дома умрет. Предсказание можно уточнить, спросив кикимору, когда она обязательно ответит, но только стуком. Интересно. Кот Баюн. Кот Баюн – персонаж русских волшебных сказок, огромный кот-людоед, обладающий волшебным голосом. Он заговаривает и усыпляет своими сказками подошедших путников и тех из них, у кого недостаточно сил противостоять его волшебству, и кто не подготовился к бою с ним, кот-колдун безжалостно убивает. Но тот, кто сможет добыть кота, найдет спасение от всех болезней и недугов. Сказки Баюна целебные. Леший. Леший – дух-хранитель леса. Леший способен менять облик по своему желанию, и поэтому сложно сказать, каково его истинное обличие. Однако чаще всего ему приписывают образ старика с длинной бородой. У него серо-зеленые волосы, вечно запутанные, в которых торчат листья и ветки. О таком облике леший похож на человека, но от последнего его отличает сероватая кожа, отсутствие бровей и ресниц, а также большие зеленые глаза, которые светятся. Свой рост леший также способен изменять. В лесу он может головой доставать до верхушек самых высоких деревьев, а через мгновение, шагнув на луг, стать ниже травы. Лешие обитают практически в каждом лесу. При этом предпочитает одиночество, и потому встретить лес, где обитают сразу два лесовика, практически невозможно. Но для обитания они предпочитают выбирать труднодоступные лесные чащобы. Однако лешие любят обходить свои владения, поэтому встретить их можно практически в любой части леса. Большую часть времени они ходят по лесу и смотрят, все ли в порядке, помогают животным, выкорчевывают больные деревья и отгоняет от леса прочих духов, вредящих ему. Любит леший и повеселиться, пугать зверей, птиц и особенно людей. Он может начать кричать на разные голоса, безупречно подражая не только двери, но и людям. А когда шутка удалась, начинает громко хохотать и хлопать в ладоши. Но если лешего разозлить, может он и убить человека. Или в топ заведет, или нашлет на него зверей, а то и вовсе убьет своими руками, выйдя к человеку в обличье огромного медведя. Лихо. Лихо – злое, злое, человекоподобное существо. Встречаются как мужские, так и женские особи. Отличается лихо высоким ростом и худощавым телосложением. У него всего один глаз, поэтому видит оно в узком диапазоне. Питается лихо плотью и страданиями людей и животных. Обычно оно старается появляться в крупных поселениях, а большую часть жизни обитает в лесу, питаясь местным зверьем и птицами, чем часто злит лешего. Но если лихо попадает одинокий человек или небольшая группа людей, то тут оно свой шанс не упустит. Пристав к одному человеку, оно ввергает того в уныние и питается негативными эмоциями. Такой рацион делает существо еще сильнее, и чем больше негативных эмоций испытывает носитель, тем сильнее лихо. Если же ему не удается справиться с волей человека, то существо предпочитает съесть жертву, нежели отпустить. Когда попадается группа людей, лихо выбирает себе одного, а остальных убивает прямо у него на глазах. Опять же, чтобы сломить волю человека. Если лихо обладело человеком, то избавиться от него практически невозможно. Оно будет следовать за жертвой повсюду, попутно нападая на тех, кто оказывается рядом с носителем. И так, пока несчастный не умрет, что в принципе наступает довольно скоро. После чего лихо начинает искать себе новую жертву. В некоторых сказаниях говорится, что лихо отделяет от человека все его радостные воспоминания и светлые чувства и забирает их какой-нибудь предмет-амулет, который хранит у себя в жилище. Нави, нави. От древнерусского «навь» – духи смерти, духи умерших иноплеменников. Считалось, что они могли насылать болезни на людей и домашний скот, а также стихийные бедствия. По ночам навьи носятся по улицам, поражая всех, кто выходит из дома. Люди умирали от ран. Потом навьи стали и днем появляться на конях, но были невидимы. Для спасения от навьи нужно было не выходить из дома. Чтобы защитить жилище, необходимы были обереги, заговоренные предметы и тому подобное. Одежда людей включала специальную вышивку с охранительными знаками от навьи. Полевик. Полевик в славянской мифологии – дух-хранитель полей, относится к духам человеческого хозяйства. Он находится на границе двора и леса. Полевик – существо многоликое, он олицетворенное поле, наг и черен, как земля, с разноцветными глазами и волосами травой. Полевик-можевик – подземный хозяин, обитающий у межевых ям, рвов. Он влияет не только на само поле, сколько на благополучие людей. Может навести болезнь, погубить скот. Кстати, среди любителей металлодетекторного поиска распространено поверье о полевом дедушке, помогающем в поисках. Главное не забыть его задобрить сладким, табаком или спиртным. Вот так вот. Спаивают наших духов. Полудница. Полудница, полуденница – шаловливый дух славянской мифологии. Она развлекается тем, что морочит путникам голову, насылая на них разные видения, галлюцинации и мороки. Рабочий день в деревнях начинался рано, а вот полуденную жару лучше было переждать. Было у древних славян особое мифическое существо, которое строго присматривало, чтобы в полдень никто не работал – это полудница. Ее представляли себе девушкой с длинной белой рубахой или, наоборот, косматой страшной старухой. Полудницы побаивались, да несоблюдение обычая она могла наказать, и жестоко. Теперь мы знаем это солнечным ударом. Также существует предание, если встретить полудницу в полдень, то она начнет загадывать загадки, и если не ответишь, то она защекочет человека до смерти. Русалки. Русалки в славянской мифологии существа, как правило, вредоносные, в которых превращаются умершие девушки, преимущественно утопленницы, некрещенные дети. Представляются в виде красивых девушек с длинными распущенными зелеными волосами. У южнославянских вил, западноевропейских удин, реже в виде косматых безобразных женщин, это у северных русских. В русальную неделю, следующую за Троицей, выходят из воды и бегают по полям, качаются на деревьях, могут защекотать встречных до смерти или увлечь в воду. Особенно опасны в четверг, русалин день, велик день. У славян русалки различались на несколько видов. Сирин – птица с человеческим лицом. Ее пение приносит людям забвение и потерю памяти. Сами птицы не злые, но очень равнодушны, олицетворяют печаль. Она является предвестницей бедствий и служит посланницей властелина подземного мира. Трясовицы. Трясовицы – русские демоны болезни, упоминаемые в заговорах. Их представляли в виде 12 безобразных женщин, насылавших на людей различные болезни. В некоторых текстах заговоров подчеркивается их связь с нечистой силой, поэтому говорится о том, что трясовицы являются у постели больного в дьявольском обличии. Упырь. Живой мертвец, восставший из могилы. Внешние упыри практически ничем не отличаются от человека. Единственное их отличие – это острые зубы. Так все зубы у упыря заострены и больше напоминают акулью пасть, нежели человеческую. Обычно в упырей после смерти превращаются колдуны и волковаки. Однако живым мертвецом может стать и живой человек, ставший жертвой проклятия. Днем упыри скрываются в темных, недоступных для солнечного света местах. Чаще всего это склепы и могилы, гораздо реже подвалы домов. С заходом солнца упыри выходят на охоту. Питаются мертвецы различными крупными животными, но предпочитают охотиться на людей. Напав на человека, упырь выпивает всю его кровь, после чего съедает плоть. Существует поверье, что если монстр оставит свою жертву обескровленной, но не съеденной, то она также превратится в упыря. Чухлик. В русских суевериях водяной хулиганистый чертик. Этот нечистый дух появляется чаще всего из воды и становится особенно активным во время святок, поэтому его и относят к разряду водяной нечисти. И как вся мелкая бесовская нечисть, чухлики очень любят подшучивать над людьми. Ну, на этом мы закончим. Но это, конечно, далеко не все существа, вот, которые окружали языческих славян в жизни. Ну и смена религии полностью не стерла веру в то, что человека окружает много непонятного и непознанного даже в этом современном мире. И вот, закончив одно, мы перейдем к другому. А к другому мы перейдем, это тоже, что мы начали в прошлой передаче, это славянские боги. Да-да, нам нужно тоже их знать, потому что это наши боги, которые покровительствуют нам, которые дают нам уроки, которые мы должны пройти. До года. Погода. Бог прекрасной погоды и нежного приятного ветерка. Молодой, румяный, русокудрый, в васильковом венке над голубыми, по краям позолоченными крыльями бабочек, в серебро-блестящей голубоватой одежде, держащий в руке щипок и улыбающийся цветам. Коляда. Солнце-младенец славянской мифологии, воплощение новогоднего цикла, а также персонаж праздника, сходный с Авсинем. Коляда праздновался в зимние святки с 25 декабря, поворот солнца на весну, по 6 января. Когда-то Коляду воспринимали не как ряженого. Коляда была большинством, причем одним из влиятельных. Коляду кликали, зазывали, Коляде посвящали предновогодние дни. В ее честь устраивались игрища, учиняемые впоследствии на святках. Последний патриарший запрет на поклонение Коляде был издан 24 декабря 1684 года. Полагают, что Коляда признавалась славянами за божество веселья, потому его и призывали, кликали в новогодние празднества, веселые ватаги молодежи. Крышин, сын Всевышнего и богини Майи, доводился братом самому первотворцу мира роду, хотя был значительно младше его. Вернул людям огонь, сразился на берегу Ледовитого океана Чернобогом и победил его. Купало или Купайло, у кого как. Плодотворящее божество лета, летний постать бога солнца. Купало яко же мну, бяше бог обилие, яко же елеть и серить ему. Же безумный за обилие благодарения приношаху в то время, егда ими же наставать и жатва. Вот так вот. Его праздник посвящен дню летнего солнцестояния, самому долгому дню в году. Священной была и ночь накануне этого дня. Ночь накануне Купала. Всю эту ночь продолжались пирования, игрища, массовые купания в водоемах. Ему жертвовали перед сбором хлеба 23 июня, в день святой Агриппины, которая и была прозвана в народе купальницей. Молодые люди украшались венками, раскладывали огонь, плясали вокруг него и воспевали Купалу. Игрища продолжались всю ночь, кое-где 23 июня топили бани, настивали в них траву, купальницу, лютик. И после купались в реке. Самое Рождество Иоанна Предтечи, плетая венки, вешали их на кровле домов и на хлевах, чтобы удалить злых духов от жилища. Лада, другие названия Фрея, Прея, Сив или Див, богини юности и весны, красоты и плодородия, всещедрая матерь, покровительница любви и браков, в народных песнях Лада до сих пор означает нежно любимого друга, любовника, жениха, мужа. Наряд Фреи сияет ослепительным блеском солнечных лучей, красота ее очаровательна, а капли утренней росы называются ее слезами. С другой стороны, она выступает воинственной героиней, носится в бурых и грозах по небесным пространствам и гонит дождевые тучи. Кроме того, эта богиня в свите, которой тени усопших шествуют в загробный мир. Облачная ткань есть именно та пелена, на которой душа по смерти человека возносится в царство блаженных. По свидетельству народных стихов, ангелы, являясь за праведной душой, принимают ее на пелену и несут на небо. Культом Фреи Сивой объясняется суеверное уважение, питаемое русскими простолюдимами к пятнице, как к дню, посвященному этой богине. Кто в пятницу дело начинает, у того оно по пословице будет пятиться. У древних славян береза, олицетворявшая богиню Ладу, считалась священным деревом. Лед. Этому божеству славяне молились об успехе в сражениях. Он почитался правителем воинских действий и кровопролитий. Это свирепое божество изображалось в виде страшного воина, вооруженного по славянскую броню, или все оружие, при бедре меч, копье и щит в руке. У него были свои храмы. Собираясь в поход против неприятелей, славяне молились ему и прося помощи, и обещая в случае удачи в воинских действиях обильные жертвы. Лель. В мифологии древних славян бог любовной страсти, сын богини красоты и любви Лады. О Леле в этом веселом, легкомысленном боге страсти до сих пор напоминает слово «лелеять», то есть нежить, любить. Он сын богини красоты и любви Лады, а красота, естественно, рождает страсть. Особенно ярко это чувство вспыхнуло весной в купальскую ночь. Изображался Лель в виде златовласого, как и мать крылатого младенца. Ведь любовь свободна и неуловима. Лель – металл из рук искры, ведь страсть – это пламенная жаркая любовь. В славянской мифологии Лель тоже бог, что и греческий Эрос и римский Амур. Только античные боги поражают сердца людей стрелами, а Лель возжигал их своим ярым пламенем. Священной птицей его считался Аид – сапля. Другое название этой птицы в некоторых славянских языках – Лелека. В связи с Лелем почитались и журавли, и жаворонки – символы весны. Макаш – одна из главных богинь восточных славян. Жена громовержца Перуна. Имя ее составлено из двух частей – Ма – мать, Кош – кошелка, корзина кошара. Макаш – мать наполненных кошей, мать хорошего урожая. Это не богиня плодородия, а богиня итогов хозяйственного года, богиня урожая, подательница благ. Урожай каждый год определяет жребий, судьба, и поэтому ее почитали как богиню судьбы. Обязательный атрибут при ее изображении – рог изобилия. Эта богиня связывала отвлеченное понятие судьбы с конкретным понятием изобилия. Покровительствовала домашнему хозяйству, стригла овец, пряла, наказывала нерадимых. Конкретное понятие пряха связывалось с метафорическим предением судьбы. Макаш покровительствовала браку и семейному счастью, представляясь как женщина с большой головой и длинными руками, предыдущая по ночам в избе. Поверье запрещает оставлять кудель, а то макуша придет. Марена. Другие названия. Марана, Морана, Мара, Маруха, Мармара. Богиня смерти, зимы и ночи. Мара – богиня смерти, дочь Лады. Внешне Мара выглядит как высокая красивая девушка с черными волосами в красных одеждах. Мару нельзя называть ни злой, ни доброй богиней. С одной стороны, она дарует смерть, но в то же время она дарует и жизнь. Одним из излюбленных занятий Мары является рукоделие. Она любит прясть и ткать. При этом, подобно греческим мойрам, использует для рукоделия нити живых существ, подводя их переломным моментом в жизни и, в конце концов, обрезая нить существования. Мара рассылает по всему свету своих посланниц, которые являются людям в облике женщины с длинными черными волосами или в облике двойников людей, которым предназначено предостережение, и предвещает о скорой смерти. В счастье Мары не возводили постоянных мест поклонения. Почести ей можно было воздавать где угодно. Но для этого на земле устанавливали изображение богини, вырезанная из дерева или сделанная из соломы. Вокруг места обкладывали камнями. Непосредственно перед идолом устанавливали более крупный камень или деревянную дощечку, которая и служила алтарем. После проведения обряда все это разбиралось, а изображение Мары сжигалось, либо сбрасывалось в реку. Почитали Мару 15 февраля, а в дар богини смерти приносили цветы, солому и различные плоды. Иногда в годы сильных эпидемий преподносили жертву животных, пуская им кровь непосредственно у алтаря. Встречая весну торжественным праздником, славяне совершали обряд изгнания смерти или зимы и подвергали в воду чучело Мораны, как и представительницы зимы. Мурана побеждается весенним перуном, который разит ее своим кузнечным молотом и на все летнее время низвергает в ее подземную темницу. Согласно отождествлениям смерти с грозовыми духами, древнее верование доставило этих последних исполнять ее печальную обязанность. Но так как громовик и его спутники являлись и устроителями небесного царства, то понятие смерти раздвоилось, и фантазия изображала ее то существом злым, увлекающим души в подземный мир, то посланницей верховного божества, сопровождающую души усопших героев в небесный чертог. Болезни рассматривались нашими предками как сопутницы и помощники смерти. И снова я с вами прерываюсь и оставляю то, что у меня сейчас осталось, на следующую передачу. А вас прошу, высказывайте свое мнение, свои суждения Говорите о том, что вы хотели бы обсудить в нашей программе. Давайте поговорим. Написать нам очень просто. Очень просто. Заходим на сайт, форму обратной связи, выбираем стол заказов, тему, послание, указываем «давайте поговорим». И там уже высказываете то, что вы хотели нам сказать. А на сим я прощаюсь. В команде спать.